Мы с вами, наверное, все знаем наизусть место Священного Писания, где Иисус Христос сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И на всех юбилеях часто это место приводят, и мы уже к нему привыкли. Но когда вникаешь в историю, и не просто то, что мы пережили, там гонения, какие-то переживания, вообще в общую историю, то и в историю церкви в нашей стране, ты убеждаешься, что действительно врата ада были и сегодня направлены против церкви. И только милостью Божией, то, что действительно церковь – это не от мира сего, то, что Бог ее сотворил и Бог ее хранит, мы с вами живы. И даже недавно как-то один брат высказал такую мысль, что то, что церковь выжила, братство наше выжило, вот эти последние 10 лет, это большее чудо, чем то, что мы пережили в начале, когда братство образовалось. Потому что в эти последние 10 лет тоже силы ада были направлены против церкви, хотя гонений вроде бы и не было. Ну, так принято считать, что первым принял крещение из русских в нашей стране Никита Исаевич Воронин в 1867 году в городе Тифлис, это на Кавказе, в Грузии. И первая баптистская община, она состояла из 6 человек. Это совсем немного их было. В это время Бог послал пробуждение и на Украине. Здесь их называли штундистами. Уверовали Рябошапка, Ратушный, другие братья. И в Петербурге там обращались к Богу в основном аристократы. Это Пашков, Корф, Бобринский. Это были богатые люди, графы. Их в Петербурге называли евангельскими христианами. Но по учению все вот эти баптисты, штундисты, евангельские христиане были едины. Они понимали, что нужно покаяться, пережить возрождение, и только после этого по вере можно принимать крещение и служить Богу. Они понимали, что спасение никто себе заработать не может. Не тем, что он уйдет в монастырь и будет затворником, не тем, что будет много добрых дел творить, только через Иисуса Христа мы получаем спасение. Когда появились вот эти первые уверовавшие, то на них обрушились прежде всего те, которые тоже были верующими. Они причем даже считали, что они правильно славят Бога, и называют они себя православными. И вот именно они обрушились на христиан, на уверовавших. Они настраивали там, батюшка в проповедь скажет, речь такую в храме, и потом все собираются, идут штунду бить, или дом их не разорить, или еще что-нибудь натворить. Штунда – это не люди, их и хоронить нельзя на кладбище, их детей нельзя записывать, ЗАГСов не было, в православной книге регистрировали и браки. И, в общем, эти уверовавшие, они были лишены всяких гражданских прав. Как-то это на Украине было. В одном месте один молодой человек уверовал, и батюшка настроил против него односельчан. Они напились пьяными, эти мужики, 27 человек, и пошли этого брата избивать. Но он как раз сидел дома, когда они пришли, Евангелие читал. И он говорит этим мужикам: «Садитесь, послушайте, что говорит Слово Божие». Но они сели, они все-таки перед Словом Божьим какой-то страх имели. И послушали, посидели и ушли. Через время, когда они по дороге идут, вдруг один другому говорит, ну они ж пьяные были, и говорит: «Что ж мы его не избили, мы же его бить шли». И вот они возвращаются, вытаскивают этого брата на улицу и стали его бить. Он упал. Они стали на нем прыгать. У них были сапоги подкованные. Вот они в этих сапогах на нем плясали. А эти подковы, они железные, они рвали тело этого брата. Ну и потом они решили, что они его уже убили, и ворвались в дом, а там жена стояла, держала на руках годовалого ребенка. Они у нее выхватили этого ребенка и об косяк швырнули, только кровь в разные стороны брызнула. Они думали, что они расправились с этим вестником Христовым. Но он остался жив. Полгода ему залечивали раны, а потом он снова смог подняться и проповедовать. И 24 из тех, которые его били, они стали его братьями, они покаялись. Ну вот так Господь употреблял то, что кто-то проливал кровь, употреблял для спасения других. А потом, по настоянию православных, царское правительство принимало самые строгие указы. Здесь есть выписки из этих указов. Вот если кто-то совратил православного, одного православного, значит пожизненное... ссылка в Сибирь или Закавказье. Если кто-то просто свидетельствовал православному, и это заметили, донесли, значит, от 8 месяцев до 4 лет тюремного заключения. Вот так дорого стоило спасение одной души в нашей стране. Пожизненную ссылку. И вот я читала как-то одну рукопись, написала ее бабушка в конце, одна старушка в конце своей жизни. Эта бабушка никогда не ходила в школу, и читать ее научил папа, потому что она вместе со своим папой 12 лет провела в ссылке. Писала на эту рукопись печатными буквами, вот как да дети не умеют писать, еще в школу не ходили, они срисовывают буквы печатные. Вот так она написала. Кривые слова, много ошибок там. Но вот она описала свое детство. Когда ей было 3 годика, то ее папа, он засвидетельствовал одной православной девушке, и та покаялась. И эта девушка пошла к священнику и отнесла ему крестик. Обычно православные крестики носят на шее. И она священнику сказала, что Бог Христос определил нам не этот крестик на шее носить, а что каждому в жизни свой крест дан. И еще она сказала, что она иконам поклоняться больше не будет, потому что иконы – это идолы. Ну, конечно, очень рассердился священник на нее и стал кричать, кто тебя этому научил. И тогда она назвала имя, и этот брат был арестован. Его осудили, это в Самарской области было, его привезли в Самару в тюрьму и осудили на пожизненную ссылку. Тогда в основном в ссылку гнали семьями. И вот его семью тоже привезли в тюрьму. Там было 3 детей. Этой девочке 3 годика, 6 лет и 9 лет мальчику. И жену. Всех поместили в тюрьму. Их поместили в женскую тюрьму. Брат находился в мужской тюрьме. Посредине был двор, куда выводили гулять заключенных. И вот когда вывели заключенных на прогулку, мама этой девочки говорит: «Беги, вон там твой папа». А она не может папу узнать, потому что у всех арестованных в то время, если посмотреть на фотографии, это они все бородатые люди тогда, мужчины ходили с бородами. И вот у всех заключенных обрили половина головы и половина бороды. На одной стороне нет волос, а на другой стороне были волосы. Вот так их обесчестили. Потом у них к ногам у всех были прикованы кандалы. Кандалы весили от 8 до 12 килограмм железа. И вот ноги надо передвигать, а там вот эти кандалы тяжелые. Надо ноги вместе с кандалами поднимать. Потом руки тоже у них были попарно скованы. По 2 заключенных вместе кандалы одеты, чтобы только по 2 можно ходить. И вот брат свободной рукой поманил свою дочку. Она к нему побежала, он ее на руки взял. И она ему спела гимн, который они выучили в собрании. Пока папа в тюрьме сидел, они на собрании новый гимн выучили. И что не нужно бояться страдать за Иисуса Христа. И папа ободрился. Потом их отправили на ссылку в Закавказье. У них пешком их гнали. Только маленьких детей посадили на лошадей, потому что тогда еще не было железной дороги, поезда не ходили. Месяц их гнали пешком до Ростова, и там умерла девочка 6-летняя. Где ее похоронили, никто не знает. Родителей туда не пустили, они не присутствовали при погребении. Когда привезли на Кавказ, то кандалы сняли с брата. Но у них нет жилья, негде жить, у них нет денег, у них нет работы, они не знают языка населения местного, они не привыкли к этому климату. И они все заболели лихорадкой, умер мальчик, умерла жена этого брата, остался он с 3-летней девочкой. Губернатор его предупредил, что если он здесь будет совращать православных, то его отправят так далеко в горы, где никто не будет понимать по-русски. Но этот брат был верный Богу служитель, несмотря на все эти переживания. Причем очень интересно, что эта старушка нигде не пишет, что они умерли. Она везде пишет, что Бог забрал их в иной мир, где больше не будет болезни, страданий, скорби. И вот брат продолжал свидетельствовать, там души к Богу обращались, он крещение совершал, по ночам у них собрания проходили, хлебопреломление он совершал. И об этом узнал губернатор и отправил этого брата еще дальше в горы, где действительно не было ни одного русского. Были татары и армяне, и единственный там был человек, учитель, который по-русски понимал. Вот так они провели там 12 лет. Но после окончания войны с японцами царь объявил амнистию, вот этих ссыльных освободили. Ой, сколько они там выдержали трудностей. Многие голодали. Ну, работы-то нет там в этих горах, это ни производство, ни поля нет, ничего, очень им было трудно. И вот когда этот брат вернулся на родину, к нему подходит в одном собрании один человек и спрашивает: «Ты меня узнаешь?» Ну, он посмотрел: «Нет, не знаю». И тот рассказывает: «А помнишь начальника конвоя, который тебя гнал на Кавказ? Ты мне посоветовал купить Евангелие читать. И я, когда вернулся, я купил Евангелие, стал читать, и вот теперь он член церкви». Вот кто-то шел страдать, но страдая возвещал. Вот так образовалась первая в Сибири церковь в городе Минусинске. Тоже благодаря, что в кандалах туда пришли, братья были пригнаны. Когда прошла революция, то один из первых декретов, принятых Лениным, был декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. По этому декрету теперь новое правительство объявило полную свободу совести. Все могут верить или не верить, за это никого не преследуют. И еще объявили, что школа отделена от церкви. Больше закон Божий православные преподавать нигде не будут в общественных заведениях. Но там было написано, что частным образом верующие имеют право обучать своих детей религии. Значит, дома можем воспитывать, могут в собрание приходить. Так можно понимать декрет. Но дело в том, что когда позже этот декрет перепечатывали, это, например, в 76-м году напечатали в министерских ведомостях, то вот эти слова о праве частным образом обучать детей религии были опущены. Их никогда больше не публиковали. И нам, когда, ну, кто в гонениях жили, помните, как приходила милиция и кричала: «Почему у вас присутствуют дети? Вы нарушаете закон там». И говорили, что мы даже воспитывать дома, не то что в собрании, мы дома не имеем права. Что если интересы воспитания родителей не будут совпадать с интересами воспитания государства, а государство воспитывало достойных строителей коммунизма, то значит родителей будут лишать родительских прав. Фактически содержание декрета Ленина, так же как и законодательство о культах, верующие не знали. И даже если на что-то имели право, то и не знали, что мы это имеем. А в то время началось большое пробуждение. Я думаю, читали вы «Счастье потерянной жизни», кто-то, может, читал «Виродовой бездни», и некоторые еще есть книги, где описывается то время. Очень много было покаяний, души к Богу обращались, несмотря на то, что и голодно было, и холодно, и война гражданская шла, но было пробуждение. В некоторых селах вот старожилы рассказывают, что все село или две трети села были члены церкви, что у них были дома молитвы, что у них там съезды районные проходили и прочее. Но вот это время, когда была полная свобода для вероисповедания, оно было очень опасное, оно принесло церкви много переживаний, которые потом долгие годы, в общем-то, давали о себе знать. Правительство новое, оно было еще такое, ну, неустойчивое, или как сказать, они еще почву под ногами сильно-то не чувствовали. В стране была разруха. Православные выступили против революции, против нового правительства и нового строя. И вот теперь правительство было очень заинтересовано, чтобы сектанты поддерживали новое правительство. большевики сидели в тюрьмах при царском правительстве, и верующие там, сектанты, как нас обычно называли, и баптистов, и других, сидели в тюрьмах при царском правительстве. Значит, мы едины. И даже вот соратник Ленина, Бонч Бруевич был такой, он собирал еще до революции материалы о том, какие преследования испытывали сектанты. Например, вот эти указы, это я из его книги я нашла. В 1909 году он выпустил книгу о гонениях над сектантами, и там были вот эти указы. И там биография Павлова, это известный благовестник в нашей стране баптистский, еще некоторых братьев были помещены, как они страдали там в этих гирюсах или еще где-то. Правительство теперь хотело верующих склонить на свою сторону. Мы, как церковь, не призваны участвовать в политической жизни страны, как церковь, ни в экономической. Мы общество не от мира сего. Как граждане своей страны, каждый в отдельности, да, мы должны быть честными, добросовестными, там, работать. Есть закон о воинской обязанности, значит, братья идут в армию. Есть закон платить налоги, платим. То, что не противоречит совести и Слову Божьему, верующие выполняют и должны выполнять по Библии. Но, например, в армию идем, а там оружие брать в руки написано «не убей», братья уже не берут. Написано «не клянись», они не принимают присягу. Они шли во время войны в санитарные батальоны спасать раненых, но не убивать других. Ну, вот так стараемся выполнить. Теперь правительство новое было заинтересовано, чтобы нас как общество, не как граждан каждого в отдельности, чтобы мы в государстве жили и выполняли свои обязанности, а вот как общество, чтобы мы участвовали в политической, экономической жизни. Тогда же разруха была, нужно было поднимать народное хозяйство. И вот заинтересованы они были, чтобы церковь открывала, например, какие-нибудь кооперативы, артели, коммуны, потому что в церкви организовано это общество. Здесь есть пресвитер, есть декана, которых уважают, которым подчиняются. И между собой люди, ну, как-то честные, добросовестные, живут дружно. Это очень выгодно, да, и многие верующие считали, как хорошо будет, если мы будем одни верующие работать. Не то, что там в этом мире, сколько там трудностей, искушений бывает, но это не дело церкви. Если бы кто-то лично открывал предприятие, против этого никто ничего не имеет. Но если церковью открывать, это не по Слову Божьему. Да, и даже Проханов, он был председателем Союза евангельских христиан, он вынашивал такие идеи совершить преобразование государственной жизни, город солнца построить и всему миру показывать, вот как нужно жить, как нужно христианский образ жизни вести. Но это все потом развалилось, и сами власти это стали пресекать. Это не дело церкви. Потом еще очень остро встал военный вопрос. Есть такие вероисповедания, как менониты, анабаптисты, еще некоторые, которые по вероучению не признают никакой военной службы, ни строевой, ни альтернативной, вообще не участвуют в военной службе. И вот в 19 году правительство приняло декрет о воинской обязанности, что те, которым по вероубеждению не положено служить в армии, могут не служить. И вот здесь и евангельские христиане, и баптисты собрали съезды в это время и на своих съездах изменили вероучение. Все баптисты всего мира признают военную службу, но уже вот оружие брать в руки и присягу принимать, здесь по Слову Божьему поступать, а вот саму службу признают. И тут они изменили вероучение, нашли местописание в подтверждение тому, что верующий вообще никто не должен служить в армии. Ну и на съездах приняли такое решение. Из-за границу написали письмо, чтобы там тоже баптисты изменили вероучение, и чтобы баптисты всего мира отказались от военной службы. Ну, а потом гражданская война шла, а молодежи не хотелось идти на фронт. Там очень трудно было разобраться, в Красную армию идти тебе, или в Зеленую, или в Белую, или еще куда-нибудь кому. Народ-то простой мало что понимал, там воевали, уничтожали друг друга. И не хотели в основном идти в армию. И молодежь пошла в церковь. Часто это были невозрожденные, лишь бы не попасть на фронт. И это внутри разлагало церковь. Теперь это невыгодно было правительству. И тогда, в 23-м году, был арестован Проханов. Его сломили в тюрьме, и когда он освободился, он стал другие уже говорить призывы. И потом на съездах это приняли, что все евангельские христиане будут служить в армии. И не просто в армии, а служить в Красной армии, только в Красной. И служить только с оружием в руках. Уже тут не было речи об альтернативной службе. Потом и баптисты на своем съезде их сломили, и они такое решение приняли. Были братья, которые были против того, чтобы на съездах такие вопросы поднимали. Они понимали, что это не дело церкви, что такое оно нельзя решать съездами и церковью. И вот Каргель, например, или Шилов, и Петров, это были пресвитера Дома Евангелия в Ленинграде, председатель Северного союза баптистов был Шилов. Они были против. Так вот, их до начала съезда арестовали, чтобы они не повлияли на ход съезда в 23-м году, еще Ленин был живой. Их уже арестовали и содержали в тюрьме, пока закончился съезд. А потом их освободили и стали требовать, чтобы они подписали резолюцию съезда, что все верующие будут служить только в Красной армии, только с оружием в руках. Они отказались подписывать и были арестованы. Шилов так и умер в заключении, отбыв там больше 20 лет. А Петрову удалось сбежать из соловецких лагерей за границу. Потом в 26-м году еще раз съезды прошли, где утвердили эти резолюции. А там было много братьев, которые понимали, что не нужно вот так это решать. Тем более, что на съезде, значит, призвали всех верующих в Советском Союзе брать в руки оружие. И снова написали письмо за границу, что мы, верующие в Советском Союзе, мы будем защищать свое молодое Отечество, потому что оно строит самый справедливый и демократический строй в мире. А вот вы, баптисты всего мира, не берите в руки оружие, потому что вы защищаете капитализм. И вот это была политика, это было в какой-то мере падение церкви в нашей стране. Произошло разделение в общинах, потому что многие не согласились. Когда эти резолюции пришли идти на фронт, брать в руки оружие, многие с этим были не согласны. Начались отлучения, началось разделение, церковь была расслабленная. И вот в этот момент, в 29-м году, 8 апреля, правительство принимает закон о религиозных объединениях. По этому закону любое религиозное общество должно было зарегистрироваться в органах власти. Ну, только после этого они имели право совершать религиозные обряды. Это относилось как к православным, так и к католикам, и к мусульманам, в общем, к любому вероисповеданию, к нам также. Но там было много пунктов и параграфов, и основной, 17-й, выполняя который, мы не могли же выполнить Евангелие. Или законодательство, или Евангелие, двух не могло быть. Ну, содержание 17-го параграфа такое. Верующим запрещалось оказывать друг другу материальную поддержку, создавать кассы взаимопомощи. Объяснялось это тем, что у нас в государстве есть профсоюзы, и государство само в состоянии заботиться о тех, кто попал в нужду. А почему? Потому что вот когда человек хорошо живет, он мало думает о Боге. Когда он попадает в несчастье, он задумывается о Боге. А тут верующие. Обычно, если есть сосед верующий или еще, мы же стараемся помочь, что там рядом с нами, и о Боге заговорить. И человек задумается, и он пойдет в церковь. В такой момент он начинает больше о Боге думать. Так вот, чтобы лишить возможности благовествовать путем делания добра, добро делать запретили, чтобы не вовлекали людей в церковь через добро. Запрещалось организовывать служения по изучению религии или по обучению религии других. Это разборы слова, библейские школы, курсы. Все сразу же было закрыто. Ну, разные регенские бывают курсы, еще другие. Это все запрещалось. Запрещалось открывать детские кружки, молодежные, женские, литературные, там, где стихи рассказывают, там, групповое пение или сольное. Это запрещалось. Только молитвенные богослужения были разрешены. разрешены. Запрещалось открывать читальные библиотеки, устраивать экскурсии, летние площадки. Вот как сейчас летом детей часто вывозят на природу, в детский христианский лагерь. Это тоже по законодательству было запрещено. И фактически это законодательство верующие, желая жить по Евангелию, выполнить не могли. Но в 29-м году это никто не успел осознать, как уже начались массовые репрессии. Вот этот протокол членского собрания обнаружен в Пермской, это на Урале, городской библиотеке. Это членское собрание проходило в церкви евангельских христиан в городе Перми. Туда приехал старший пресвитер Капустинский, причем это собрание состоялось 27 апреля. 8 апреля принято законодательство, 27 апреля 29 года собрание состоялось. Вот приехал туда этот старший пресвитер Капустинский и верующим говорил на членском о том, чтобы служили в Красной армии. И они там принимают такое решение, да, в Красной армии наравне со всеми гражданами нашей страны. А кто против этого, тех мы не считаем своими братьями, мы отмеживаемся от таких, отмежевываемся. Отлучать, значит, будем. Дальше Капустинский зачитал статью из газеты «Известия» о том, что на Украине разоблачили Всеукраинский союз баптистов в порочной связи с польской контрразведкой, шпионажа, и они арестованы. Это в газете «Известия» напечатали. И вот эту заметку он читает на членском собрании, и членским собранием осудили поведение украинских баптистов, что мы так не будем делать, и мы их таких за своих братьев не считаем, отлучаем. Ну, если вникнуть в этот протокол собрания, получается, что вот эти братья, которых мир арестовывает, тогда начались аресты за контрреволюцию, которых мир обвиняет в контрреволюции, мы их тоже обвиняем в контрреволюции. Так можно понимать этот протокол. Тогда был закрыт Всеукраинский союз баптистов в Харькове, и эти братья-служители были арестованы. Почти никто из них не вернулся из заключения. И получается, в церкви от них отказались. Сначала от них, а потом от следующих. Есть такая цифра, что за годы сталинских репрессий в нашей стране было арестовано 25 тысяч евангельских христиан и баптистов, и 22 тысячи из них никогда не вернулись домой. И самое-то страшное, что началось с того, что в церкви от них стали отказываться. Это нам не братья. Мир их обвинил в шпионаже, а они нам не братья. Когда читаешь эти дела, как они составлялись. Вот, например, этот брат был расстрелян, потом арестовали его жену и тоже расстреляли. И, ну, я просто одно показание из ее дела приведу. Там ее обвиняют в том, что в августе 1935 года к ней нелегально из Германии приезжал агент фашистского гестапо, и она передала ему шпионские сведения. А эта сестра была арестована в июне 1935 года. Значит, а в августе к ней там кто-то приезжал. Но это настолько все нелепо. Просто те, которые составляли эти дела, они знали, что они за это отвечать не будут. Никто не будет проверять эти дела. Но получается, мир их вот фабриковал эти дела, составлял. Там писал, кто знает что. И в церкви, пока еще церковь была, от них отказывались. Потом уже и собраний больше не было. Мир все позакрывали. Единственный дом молитвы был в городе Москве, дом молитвы евангельских христиан, в котором оставался единственный проповедник, он пресвитер, он и председатель союза. Это был Орлов Михаил Акимович. Ну, как пример о том, как заканчивалась тогда жизнь братьев, я приведу из жизни Николая Васильевича Одинцова. Это был последний председатель Союза баптистов. Его избрали, ну, его именем просто прикрылись. Там уже власти своих людей проводили, так же, как на съездах уже власти присутствовали, проталкивали вопросы, которые им выгодны были. Так и здесь в Союз баптистов провели в управление своих людей. Одинцовым прикрылись, потому что он, ну, известный брат был хороший. И вот его много раз вызывали в органы власти и требовали, чтобы он построил работу Союза баптистов по-новому, в соответствии с интересами государства. И однажды, возвращаясь с очередного вызова в органы НКВД, он попросил, чтобы пришли все, кто там присутствовал, гости и кто работал в канцелярии, чтобы собрались с Библиями в руках. И когда они собрались, он рассказал им, что от него требуют органы власти, и что он, размышляя об этом, пришел к такому выводу, что они все, положив свои руки на Библии, дадут Богу торжественное обещание, что во всех вопросах жизни, церкви и веры они будут поступать только по Слову Божьему. И они тогда встали на колени и в горячих молитвах дали Богу это обещание. А ночью Николай Васильевич и секретарь Союза баптистов Мозгова сестра были арестованы. Одинцова осудили на 3 года тюремного заключения. Эти 3 года он провел в Ярославской тюрьме. Потом он был сослан в Красноярский край. Обычно рассказывали такое стихотворение, я помню раньше на молодежных, что Одинцова растерзали собаки. Но он еще после этого жив был, после того, как его терзали собаки, и написал письмо, что он уже был обессиленный, он не мог идти, ну, во-первых, 3 года в тюрьме провести там без прогулок, без питания. Он очень ослабел, и возраст уже такой. Его гнали под конвоем на работу, он не отстал, на него натравил конвой собак, они терзали его тело. Очнулся он уже в бараке, где товарищи перевязывали ему раны. 3 недели он пролежал, и его снова погнали на работу. И вот он напишет письмо, что я проискам атеизма нисколечко не уступил, что я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Он пишет о том, как он радуется, что скоро он уже будет у цели. И еще он пишет, что наступит время, когда найдутся отступники от Святого Завета, посредством которых мир постарается проникнуть в церковь и поставить ее на колени перед Ваалом атеизмом. Но это были пророческие слова. Потом Николай Васильевич бесследно исчез. Теперь стало известно, что его там арестовали, привезли снова в Москву, и в марте 1939 года в Москве он был расстрелян. Вот так закончилась жизнь многих-многих братьев. Вот только в одном городе Красноярске в один день расстреляли 13 братьев-проповедников. По их делу еще 8 арестовали и расстреляли. И еще 16, и тоже всех расстреляли. 37 человек в одном городе. А сколько их городов и поселков и деревень, где были арестованы абсолютно все братья, часто и сестры. Их приговаривали в лучшем случае, если 8-10 лет, а в худшем, конечно, не знаю, что лучше, или расстрел, или 10 лет там голодать и мерзнуть в лагерях, это тоже еще неизвестно. Но они ведь оставляли свои семьи. Например, в Москве был арестован брат, у которого 13 детей осталось, и младшему было 2 месяца. Непросто им было. Здесь, на Украине, тоже был арестован брат, у которого 13 детей осталось. И его сначала раз освобождали, он рассказывал жене, как его обливали водой холодной на морозе и клали на железо. Вы можете себе такую пытку представить? Вот так от них добивались подписи под теми лживыми показаниями, которые сочиняли следователи. А эти братья, сестры должны были эти показания подписывать, не читая и не зная, что там написано, подписывать себе приговор. Потом этого брата снова арестовали, он не вернулся. Там много было арестовано. И вот один из тех, кто тоже был арестован, вернулся и потом сказал жене: «Да твой муж сам виноват, что не вернулся. Вел бы себя тихенько и мудренько, и никто бы его, значит, там не расстрелял». А вот так, видимо, твердым был, отвечал верно и не вернулся. Но вот этот, который так сказал, он закончил жизнь безбожником. Поэтому лучше умереть там, в пытках, в муках, чем вернуться и оказаться безбожником. Это намного страшнее. Я еще из одного дела хочу привести, ну, как пример. Это у нас в Сибири, там в одном небольшом районном городке арестовали 12 братьев. 8 приговорили к расстрелу, двоим дали по 10 лет, а двоим по 8 лет. И вот пресвитера обычно делается обыск, а при обыске, ну что там забирали? Вот эта сестра одна сохранила протокол обыска, когда у них отца арестовывали, он не вернулся. Он тоже был осужден, тогда как сообщали, 10 лет без права на переписку. Тогда ж не сообщали, что их расстреляли. А потом, когда родственники разыскивали, то сообщали приблизительную дату смерти и приблизительный диагноз. Такой указ вышел. Вот, например, здесь пишут, что 5 октября 1937 года брат приговорен к высшей мере наказания расстрелу, 6 октября 1937 года приговор приведен в исполнение, а в 1956 году родственникам сообщили, что он умер в сентябре 1944 года от острого воспаления почек. Ну и только в 90-е годы мы теперь узнаем правду об этом. Ну так вот они тут что забрали? Договор на дом, топливную книжку, еще какие-то там квитанции, две религиозные книжки, две фотографии. И не вернулся брат. Или вот у этой сестры забрали 17 листов переписки. Ну, с детьми там или с кем она переписывалась. Вещественных доказательств по делу нет. Все это были просто наговоры, и их судили. Два допроса проводили. Первый допрос, там и речи не шло, что это какие-то там контрреволюционеры или еще кто. Просто они рассказывали о себе. Второй допрос, ну это такие страшные люди, это такие диверсанты. Они собирались взрывать железные дороги, они собирались взрывать цеха, заводы. Ну вообще ужас. И, конечно, лучшего, чем расстрел, они не заслуживали. Но что было интересно, задают вопрос этому брату. Я, конечно, не думаю, что он там отвечал так или что. Ну как они сами же эти составляют дело. Когда, кто его затянул в шпионскую организацию? А это был пресвитер в том общине, в том городке. Он отвечает, что в 1934 году в городе Москве он встретился с Житковым Яков Ивановичем, а тот был председатель Союза евангельских христиан, и тот затянул его в шпионскую организацию контрреволюционную и дал ему шпионские задания. А еще, значит, давал ему задание Орлов Михаил Акимович, а в то время, в 1934 году, он был председателем Сибирского отделения Союза евангельских христиан. И он, значит, передавал Орлову и Житкову шпионские сведения при встречах, ну, как братские или что там проходило, и письменно. Так вот, этого пресвитера и вместе с ним еще 11 человек арестовали, и 8 их расстреляли. Орлова вообще не арестовывали, хотя он же председатель Союза, фактически он сам, их же обвиняли в контрреволюционной сектантской группировке, он-то главный в этой сектантской группировке, он вообще не был арестован. Житков, он был арестован, осужден на 8 лет, но через 4 года он уже был на свободе. И вот в этом деле, где вот этих братьев приговаривают к расстрелу, а есть записка, следователь подавал запрос, кто же такой Житков, и отвечает, что он председатель Союза евангельских христиан. И Житков остается на свободе. Когда это читаешь, это заставляет задуматься, почему рядовые там в глубинке далеко шли под расстрел, а почему передовые братья оставались на свободе? О чем-то это говорит. Ну а такими гонениями власти добились, что богослужения прекратились в нашей стране, кроме как в Москве был официально действующий дом молитвы, и только немного было тех, которые по ночам где-то тайно собирались по несколько человек. Ну вот перед расстрелами всех фотографировали вот так, а узников сталинских лагерей тоже фотографировали, только у них еще вот здесь номер. Позже, когда кто в заключении был, у них тут бирка была, фамилия, номер отряда или бригады, а у узников сталинских лагерей не было ни фамилии, ни имени, у них был номер, под номером они числились, вот тут большой номер висел. Один из братьев мне такой случай рассказал, как у них умирали там в заключении. И часто, когда выносили их, чтобы хоронить, то захватывали с собой, как называется, доходяг, которые уже ходить не могут, которые все равно скоро должны умереть, и их тоже хоронили. И вот так одного из братьев захватили и похоронили. Но, видимо, там не слишком засыпали, их так чуть-чуть присыпят землей. И он, когда там в себя пришел, он выбрался из этой братской могилы. Ну, где-то какими-то корешками питался, травой, и жив остался. Ну, а дальше что? У него же нет документов. Он же узник, у него номер вот этот. Куда ему теперь деваться, даже если он этот номер и одежду выбросит? Но у него нет документов. И вот он приполз обратно в этот лагерь, из которого его вынесли хоронить, и стал говорить, что я вот тот и тот, так получилось, ну, чтобы ему документы выдали. А ему говорят, у нас такого нет, у нас такой умер, мы его похоронили. Он говорит, так это я, вот у нас такого нет. И в конце концов ему выдали документы совсем на другую фамилию и имя. Ну, вот так было в сталинских лагерях. Во время войны обстановка в нашей стране немного изменилась. Нужно было во что бы то ни стало выиграть войну, и поэтому тут недоверующих было. Здесь, на Украине, немцы, когда захватили Украину, они стали открывать православные храмы и молитвенные дома для баптистов, а там в России, хотя не открывали, и в общем-то, открыто собрания не проходили, но хотя бы прекратились вот эти массовые аресты ночные. Америка и Англия ставили правительству условия, при которых готовы открыть второй фронт. Правительство вынуждено было эти условия выполнить для того, чтобы быстрее второй фронт открыли. И вот сначала в 1944 году при Совете народных комиссаров образовали Совет по делам религиозных культов. Напечатали в газетах, что этот совет будет заступаться за права верующих от произвола местных властей. Но это только в газетах напечатали, регистрацией будут заниматься. А на самом деле Сталин и последующие правители нашей страны ставили перед Советом по делам религии совсем другие задачи. Они должны были проводить линию партии государства в отношении религии в нашей стране. Они должны были регулярно информировать правительство о деятельности религиозных объединений. Значит, они должны были вникать в эту деятельность и знать. И они должны были делать все, чтобы церковь участвовала в борьбе за мир. Потом вышел секретный указ, чтобы из заключения освободили наиболее лояльных религиозных руководителей. В основном эта масса были расстреляны. Руководителей нет, кроме вот этого Орлова на свободе, Андреев. Но это были еще с царского времени, они работали как шпионами, в общем-то, были. Был на свободе Карев, его на 5 лет осуждали, в 1940 году освободился, его, правда, в Москве не прописывали, но жил он в Москве и даже участвовал в работе Союза евангельских христиан, еще до начала войны успел съездить в Прибалтику, чтобы присоединить, там Прибалтику присоединили к Советскому Союзу, вот этих верующих присоединить к Союзу евангельских христиан. Но в основном-то все были в заключении. И вот стали там разыскивать наиболее авторитетных и видных служителей. И в первую очередь их проверяли на лояльное отношение к войне. Считают ли они, что все верующие должны брать в руки оружие, как тогда на съездах решили. И вот тех, кто так считал, им предлагали освобождение, но их сразу предупреждали. Союз организует, но ни одного шага этот союз сделать самостоятельно не сможет, не посоветовавшись с органами власти.